Этика — это попытка придать всеобщую значимость некоторым нашим желаниям. Я говорю лишь о некоторых желаниях, потому что в отношении многих желаний это совершенно исключено. Человек, который делает деньги на бирже, пользуясь при этом какой-то секретной информацией, не желал бы, чтобы другие были столь же хорошо осведомлены. Истина в той мере, в какой он ее ценит, является для него личной собственностью, а не общечеловеческим благом, как для философа. Философ, правда, может опуститься до уровня биржевого актера, что и происходит, когда он начинает требовать установления приоритета в каком-нибудь открытии. Однако по своей чисто философской способности он желает одного — наслаждаться созерцанием истины. Делая это, он нисколько не мешает другим, желающим делать то же самое. Задача этики состоит в том, чтобы создавать впечатление, будто наши желания обладают всеобщей значимостью. Решать ее можно двумя способами — с позиции законодателя и позиции проповедника. Рассмотрим сначала позицию законодателя. Предположим, что законодатель является незаинтересованным лицом. Другими словами, когда одно из желаний законодателя начинает затрагивать его личные интересы, он не позволяет этому желанию влиять на законообразование. Но у него есть другие желания, которые кажутся ему безразличными. Он может верить в упорядоченную иерархию от короля до крестьянина или от владельца шахты до трудяги, в кожу которого въелась угольная пыль. Он может быть убежден, что распространение знаний в низших классах грозит обществу опасностью и так далее и тому подобное. Тогда он постарается составить такой кодекс законов, чтобы поведение, способствующее достижению желаемых целей, находилось, возможно, в большем согласии с этими его личными убеждениями. Он установит систему моральных предписаний, которая при успешном действии заставляет людей чувствовать себя порочными, если они будут преследовать цели, которые отличаются от его собственных. Таким образом, добродетель поступает на деле, а не в субъективной оценке, в услужение к законодателю, в той мере, в какой он хочет придать своим желаниям всеобщий характер. Позиция и метод проповедника, разумеется, отличаются от позиции и метода законодателя, потому что проповедник не управляет государством и не может поэтому приводить желания других людей в согласии со своими собственными желаниями. Единственный метод, который он использует, состоит в том, чтобы попытаться вызвать в других желания, которые сам испытывает. И с этой целью проповедник взывает к эмоциям. Так Рескин заставлял людей полюбить готическую архитектуру с помощью своей ритмической прозы. Рескин Джон, 1819-1900 годы, английский писатель и критик, ученик Карлейля. Автор книг «Современные живописцы», 1843-1860 годы, «Политическая экономия искусства», 1857, «Прерафаэлитизм», 1851, «Письма к рабочим и тружникам Великобритании», 1871-1886 годы, и других, пользовавшихся широкой популярностью в Англии и США во второй половине XIX века. «Хижина дяди Тома» способствовала осуждению рабства, заставляя людей вообразить самих себя рабами. Убедить кого-либо в том, что нечто является добром или злом как таковым, а не просто из-за своих последствий, можно лишь с помощью искусства управления чувствами. Здесь не нужны аргументы и факты. В любом случае умение проповедника состоит в том, что он вызывает в других людях эмоции, которые походят на его собственные или не походят, если он лицемерит. Когда человек говорит «это хорошо само по себе», кажется, будто он что-то утверждает. Его суждения напоминают по форме такие суждения, как «это квадратно» или «это сладко». На самом деле он имеет в виду следующее. «Хочу, чтобы все этого желали». Поэтому его слова можно истолковать только в одном смысле. Они утверждают его личное желание. Желание носит личный характер. Но то, что при этом желается, является всеобщим. Думаю, что именно эта связь единичного и всеобщего породила столько путаницы в этике. Видимо, для ясности следует различать этическое суждение и того, кто его произносит. Если я говорю, все китайцы буддисты, то это можно опровергнуть, предъявив китайца христианина или китайца мусульманина. Если я говорю, я верю, что все китайцы буддисты, то это можно опровергнуть только одним способом, а именно доказав, что я сам не верю тому, что говорю. Ибо то, что я утверждаю, касается только моего личного состояния сознания. Поэтому, если философ говорит «красота есть добро», я могу истолковать его слова как «наверное, все любят красоту», что соответствует предложению «все китайцы буддисты». Или «как я хочу, чтобы все любили красоту», что соответствует предложению «я верю, что все китайцы буддисты». Первое предложение не содержит в себе утверждения, но выражает желание. И поскольку оно ничего не утверждает, то логически невозможно, чтобы существовали свидетельства в его пользу либо против него, позволяющие установить, истинно оно или ложно. Второе предложение не просто выражает желание, но содержит и утверждение, которое, однако, касается состояния ума философа, и опровергнуть его можно только в том случае, если мы сможем показать, что у этого философа нет такого желания. Второе предложение принадлежит тем самым не этике, а психологии или биографии. Первое предложение, которое является подлинным этическим суждением, выражает желание чего-то, но ничего не утверждает. Этика, если наш анализ справедлив, не содержит никаких утверждений, ни истинных, ни ложных, но состоит из желаний общего характера, желаний всего человечества. Наука может обсуждать их причины и средства удовлетворения, но, занимаясь установлением истины и лжи, сама этических суждений не содержит. Изложенная теория трактует ценности субъективной точки зрения. Если у людей разные ценности, то их несогласие есть вопрос не истины, но вкуса. Когда один человек говорит «устрицы хороши», а другой «думаю, что они никуда не годятся», спорить им не о чем. По нашей теории вкусами обусловливаются все различия в ценностях, хотя мы и привыкли к мнению, что с предметами, которые кажутся нам более возвышенными, чем устрицы, дело обстоит иначе. Главным доводом в пользу субъективного подхода является полная невозможность найти какие-то аргументы, подтверждающие внутреннюю ценность объекта. Если бы на этот счет было всеобщее согласие, мы могли бы считать, что определяем ценности при помощи интуиции. Мы не можем доказать дальтонику, что трава зеленая, а не красная. Но имеются различные способы убедить его в том, что он лишен способности распознавать цвета, которые обладает большинство людей. В отношении ценности, однако, таких способов убеждения нет, а разногласия здесь встречаются гораздо чаще. И поскольку нельзя даже вообразить себе способа, каким можно было бы решить вопрос о ценностях, мы вынуждены заключить, что дело здесь не в объективной истине, а во вкусах. Из этого учения следует ряд важных выводов. Во-первых, из него следует невозможность греха, в смысле чего-то абсолютного. То, что один человек называет грехом, другой назовет добродетелью. И хотя они могут на этом основании повздорить, никто из них не сможет убедить другого в своей правоте. Наказание нельзя оправдать тем, что преступник порочен. Оправдать его можно только тем, что поведение преступника нежелательно для других людей. Ад, как место наказания грешников, становится явно нерациональной идеей. Во-вторых, становится сомнительной трактовка ценностей, принятая среди тех, кто верит в космическое провидение. Их аргумент состоит в том, что поскольку некоторые, появившиеся в результате эволюции вещи, являются благими, в мире должна присутствовать какая-то замечательная в этическом смысле цель. На языке субъективного подхода этот аргумент звучал бы так. Некоторые вещи в мире нам нравятся, и, следовательно, их должно было создать существо, обладающее нашими вкусами, которое поэтому мы любим и которое, следовательно, является благим. Но кажется вполне очевидным, что существа, обладающие чувствами приязни и неприязни, должны что-то любить в своем окружении, ибо в противном случае жизнь показалась бы им невыносимой. Наши ценности эволюционировали вместе со всем прочим, что нас составляет. И из того факта, что эти ценности именно такие, какие они есть, нельзя ничего заключить относительно назначения человека. Те, кто верит в объективность ценностей, любят порассуждать о том, что субъективизм ведет к аморальности. Мне это кажется просто логической ошибкой. Есть некоторые частные этические следствия изучения субъективных ценностей. Среди них, к примеру, отрицание идей о возмездии и грехе. Но более общие следствия, такие как отказ от всякого чувства морального долга, из этих взглядов не выводятся. Моральное обязательство, если оно влияет на поведение, опирается не только на веру, но и на желание. Могут сказать, что желание — это желание быть благим, в том смысле, который я отрицаю. Если мы проанализируем это желание быть благим, то увидим, что оно сводится к желанию получить одобрение или же к желанию действовать так, чтобы получить некоторые желаемые результаты. У нас есть желания, которые не являются чисто личными, и если бы у нас их не было, наше поведение обусловливалось бы одним только страхом перед неодобрением, и никакое этическое учение не смогло бы на него повлиять. Жизнь, которой большинство из нас восхищается, связано с великими безличными желаниями. Такие желания могут быть вдохновлены примером, образованием и знанием, но никак не абстрактной верой в то, что они благи. Им не может помешать и анализ того, что имеется в виду под словом «благо». Размышляя о человечестве, мы желаем, чтобы оно было счастливым, здоровым, умным или воинственным и так далее. На любом из этих желаний, если они сильны, можно выстроить свою особую мораль. Но если у нас нет всеобщих желаний, наше поведение, какой бы ни была этика, будет служить социальным целям лишь тогда, когда личный интерес и интересы общества находятся в гармонии. Целью мудрых общественных установлений является создание такой гармонии. Что касается остального, то как бы мы ни определяли понятие ценности, мы все равно будем зависеть от существования безличных желаний. Когда вы встречаете человека, с которым у вас имеются фундаментальные этические разногласия, например, вы думаете, что все люди равны, а он считает, что значение имеет лишь один какой-то класс, вряд ли будет играть хоть какую-то роль то, что вы верите не в субъективные, а в объективные ценности. Вы сможете повлиять на его поведение в том случае, если вам удастся повлиять на его желания. Если вы добьетесь в этом успеха, то его этика изменится. Если нет, то нет. Некоторые люди думают, что если всеобщее желание, например, желание счастья человечества, не имеет санкции абсолютного блага, то оно иррационально. Такое мнение – результат сохраняющейся веры в объективные ценности. Желание само по себе не может быть ни рациональным, ни иррациональным. Оно может вступать в конфликт с другими желаниями и приводить к несчастью. Оно может также вызывать сопротивление в других людях и оставаться неудовлетворенным. Но его нельзя считать иррациональным по той лишь причине, что у него нет оснований. Мы можем желать А, потому что это средство для достижения Б. Но в конце концов мы должны прийти к чему-то, чего мы желаем, не имея на то причин. Однако оно не становится из-за этого иррациональным. Все этические системы воплощают желания тех, кто их проповедует, хотя факт этот и скрыт за словесным туманом. В действительности наши желания носят более общий и менее эгоистический характер, чем воображают многие моралисты. Если бы это было не так, никакая этическая теория не смогла бы повлиять на моральное совершенствование. И все-таки не этическая теория, а развитие великих и благородных желаний, ум, счастье и свобода от страха приведут людей к тому, чтобы поступать в согласии со всеобщим счастьем человечества. Каким бы ни было наше определение блага, те, кто не желают счастья человечеству, не станут ему и способствовать, в то время как те, кто желают его, будут делать все возможное для его достижения. Наука не решает вопросы о ценностях, но происходит это потому, что такого рода вопрос вообще не решается с помощью интеллекта. Ценность не имеет отношения к истине или лжи. Знания можно получить лишь с помощью научных методов, и поэтому невозможно знать о том, что наука в принципе не способна обнаружить.